Сегодня я буду проповедовать на тему «Сила благодарности». Вы знаете, я слышал несколько раз одно и то же свидетельство, но мне хотелось убедиться, не придуманное ли оно, ну не фейковое ли, такой, знаете, как очередной какой-нибудь интернет-вирус. И я нашел программу Андрея Малахова, где он говорил об итальянце, которому было 93 года, который заболел коронавирусом. 6 дней он лежал на ИВЛ, на аппарате искусственной вентиляции легких. И когда он выздоровел, пришли к нему врачи и сказали: «Вы знаете, что ваша страховка, она покрыла полностью все лечение. Но все-таки за один день использования ИВЛ вам придется заплатить сумму в 5000 евро». И знаете, он отвернулся от медиков и начал плакать. Он просто заплакал. Медики немножко были смущены, не посмотрели на него и сказали 93-летнему вот этому дедушке: «Вы не расстраивайтесь, ведь ваше состояние, ваше благосостояние, ваше финансовое положение на самом деле позволяет вам заплатить этих 5000 евро за один день использования аппарата ИВЛ. Все остальное, все остальные дни покрыла ваша страховая компания». И когда он обернулся к ним со слезами на глазах, он сказал такие слова: «Вы знаете, я расстроен и я плачу не из-за того, что я не могу заплатить 5000 евро за один день использования ИВЛ. Я просто плачу от того, что я 93 года совершенно бесплатно мог дышать этим воздухом, и мне не пришлось заплатить Богу ни копейки. Я так благодарен Ему». Сила благодарности. Слово Божие говорит, второе послание Тимофея, 3 глава с 1 стиха: «Знай, знай же, говорит апостол Павел Тимофею, что в последние дни наступят времена тяжкие». И в общем-то, знаете, когда читаешь историю церкви, христиане уже несколько тысяч лет назад, 2000 лет назад, Павел, апостолы, они уже тогда, и апостол Иоанн, они уже тогда были убеждены, что они живут в последние времена. Что же касается нас, то сегодня, я думаю, мы еще ближе живем к тем последним временам и живем к тем временам, о которых говорил апостол Павел. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И он открывает причину, почему эти времена станут тяжкими. Не потому что какое-то тяжелое время какими-то катаклизмами, природными катаклизмами или еще какими-то обстоятельствами нахлынут на человеческую жизнь. Нет, он просто дает ответ. Вот почему: ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивый, недружелюбный. Он дает ответ, почему будут такие времена и почему придут такие времена. Знаете, я люблю историю, но вспоминать, однажды я ехал с таксистом, и он такие слова сказал: «Да не жизнь такая, не мы такие, вернее, а жизнь такая». На что я ему ответил: «А кто эту жизнь делает? Не я ли и ты? Не я ли и ты?» Когда тебе 5 лет, мама всегда права. Когда тебе 14 лет, мама практически не во всем права. Когда тебе 17 лет, мама вообще ничего о жизни не знает, и мама вообще не права. Когда тебе 35, ты говоришь: мама была всегда права. Потому что ты эволюционируешь в этой жизни, ты растешь, ты обновляешься, ты из стадии ребенка становишься сам отцом или становишься сам матерью, и ты уже понимаешь то, через что прошли твои родители, ты приобретаешь мудрость, и ты начинаешь понимать и ценить то время, которое ты мог уделить своим родителям, сказав им спасибо, но ты не сделал это. Буквально недавно, на прошлые выходные, мы поехали в Гродно проведать моих родителей. Они вместе на пару заболели все коронавирусом. И я хочу, знаете, коль у нас проповедь называется «Сила благодарности», поблагодарить церковь за молитвы о моих родителях. Они лежали, знаете, я им звонил и шутил. Папа лежал в одной палате, мама во второй. Я маме звонил: «Ну ты как?» Говорю: «К папе на свидание ходишь туда через коридор?» Она говорит: «Ага, конечно». Я говорю: «В новых тапочках или в кроссовках?» «Не, в новых кроссовках». Я говорю: «В новых кроссовках, правильно делаешь, очень хорошо выглядишь». И когда они пошли на поправку, они вызвали такси, под пары, взяв друг друга под руку, вышли из больницы. То ли гемоглобина вдохнули, то же ли свежего кислорода вдохнули. И по факту, короче, пока приехало такси, моя мама обмякла, потеряла сознание, и папа от волнения и от страха обмяк рядом с ней, короче. Они хотели, чтобы их прямо отвели назад в больницу, но по медицинским законам этого нельзя делать, надо вызвать скорую помощь. Скорая помощь приехала, забрала их, короче, опять снова привезла в ту же больницу, и они легли на те же места, на те же койки. Вот. И вы знаете, и когда мы вот, я, Танечка, Леон, мы проведали их в это воскресенье, привезли там какие-то подарки, которые я привез маме из Соединенных Штатов Америки. У папы был день рождения, пока я там находился. Тоже сделали такой подарок. И слова моей мамы были, знаете, вот такие, что все, что нам надо, это просто, чтобы вы приезжали к нам и не забывали нас. Нам не нужны ваши деньги, нам не нужны вот так вот эти подарки, которые вы нам привозите. Все, что нам надо сейчас в нашем возрасте, им 72 года, это внимание. Это внимание. Благодарность – это то, что приближает человека к Богу, потому что мы, как верующие люди, знаете, должны исполнять заповедь Божию, которая дает нам Слово Божие, это послание, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Смотрите, что там написано. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. В Священном Писании, в Новом Завете не так много мест, где говорится о том, что вот это есть конкретно воля Божия. Но вот это место, апостол Павел пишет в Фессалоникийской церкви, «За все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божия во Христе Иисусе». Есть еще место Священного Писания, где говорится о том, что «Ибо воля Божия о вас, чтобы вы освящались». И еще несколько мест, где говорится о том, что относительно нашей жизни есть вот воля Божия. Нету таких мест, что воля Божия, чтобы каждый из нас был миллионером и причем валютным. Нету такого, что воля Божия, чтобы каждый член его церкви имел свою скважину нефтяную или газовую трубу, или имел рудничок какой-нибудь, золотишко мыл. И нету даже, хотя бы одну заправку у Газпромнефть, например. Нету такого, что воля Божия есть в том, чтобы у Виталия Чичмарева была заправка. Нету такого, но Слово Божие говорит, ты можешь о ней мечтать. Но благодарить должен за то, что у тебя сегодня есть на самом деле. Знаете, социологи произвели тест, такой социальный тест, и они опросили очень многих сотрудников различных офисов и задали им вопрос. Три вопроса, вернее, или три пункта было. Чего бы вы хотели или что вы ожидаете от вышестоящего руководства? Первый пункт был, первый, повышение зарплаты. Второе было, слова признания и благодарности. И третий пункт был повышение по карьерной лестнице. И вы знаете, более 50% ответили слов благодарности, все ожидают, и признания того, чем они занимаются. Даже не вознаграждение финансового, даже не продвижение по карьерной лестнице. Благодарите за все, что имеете, потому что в слово «благодарение» находится корень слова «благо», «благодавать», «благодарить». Дать. Во многих романских языках вот это слово благодарность, благодарение на английском языке, оно звучит как grace, благодать, да, благодать, grace. Во французском, благодать, благодарю или благодарю или благодарность или спасибо. Многие, наверное, знают по конфетам merci, знают, да, спасибо, merci. Но на самом деле, опять же, есть версия, есть такой перевод, я не силен во французском, как «la gratitude». Короче, в корне тоже «благодать». В слове «благодарность», в «спасибо» находится корень «благодать». В итальянском языке «благодать», как и «grace» в английском «grazie». В испанском «gracias». И в русском «благодарность» тоже корень «благодать». И поэтому, когда ты как верующий человек, который исполняет волю Божию и за все благодаришь, ты начинаешь обитать, ходить и жить в благодати. И когда человек живет в благодати, когда человек уповает на благодать, а благодатью Божией мы все спасены, тогда мы имеем благодарное сердце. Тогда мы имеем мягкое сердце, мы имеем благодарное сердце. Послание к Колоссянам, 3 глава, 15-17 стих. «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. Будьте благодарны. Давайте посмотрим на жизнь Иисуса Христа, потому что Иисус Христос для нас как образец, как начальник, как совершитель веры, как наш Господь, как тот, кто прошел путь, за которым мы, по которому мы сегодня с вами идем. Иисус как образец благодарного сердца. Евангелие от Иоанна в 6 главе есть история, когда он проповедовал 5000 человек. И целый день он проповедовал, и к вечеру люди устали, люди захотели кушать, и ни у кого не было пищи. Ученики говорят, у нас нет достаточно денег для того, чтобы пойти и купить такому количеству людей еды. Тогда Иисус Христос сказал, поищите, может быть, у кого-то что-то есть. И нашли мальчика, у которого было 5 хлебов и 2 рыбы. И Евангелие от Иоанна, 6 глава, 11 стих. Смотрите, что сделал Иисус Христос. Он не говорил, ребята, мы сегодня сейчас начнем пост, ночь постимся, молимся, утром продолжаем поститься, в обед продолжаем поститься, а через сутки помолимся о чуде, чтобы большое количество людей, сверхъестественно, как во времена Моисея, манна с небес упала, нет. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 11 стих. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, кто сколько хотел. Не было этой долгой часовой молитвы, он просто взял то, что было у него в руках, и возблагодарил Бога, и произошло чудо. 5000 человек, они насытились, и потом он еще сказал, пойдите и соберите остатки пищи, и еще 12 корзин, каждому из апостолов сюрприз достался, корзина с едой. Апостол Иоанн чуть-чуть дальше, продолжая писать Евангелие, он вспоминает, где по молитве Господней, по благодарению Господнему было насыщено 5000 человек. Еще одна библейская история, которую я хотел бы сделать акцент. Многие из вас знают историю о воскрешении Лазаря. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, когда пришли посланные от Марфы и Марии и сказали, «Лазарь, друг твой, при смерти, приди, пожалуйста, исцели его». А Иисус вообще не спешит. Вы знаете, мы иногда думаем, что Бог должен по нашей первой же просьбе все оставить, подняться и бежать ради нас. Бежать ради нас. А иногда мы думаем, что вот если бы Бог взял меня из этой ситуации и телепортировал бы в другую часть моей жизни, от моих проблем, от моих недостатков, от моих трудностей, от моих болезней, от того, с чем я в этой жизни сталкиваюсь, взял бы и просто телепортировал меня. Но мы знаем с вами, что Бог способен делать чудеса. В принципе, мне нравится фильм «Телепорт». Я его несколько раз пересматривал, потому что смотришь этот фильм «Телепорт» и ощущаешь себя главным героем, и обладать вот такими бы способностями или в таких вот ситуациях телепортироваться просто, скажем так, от проблемы в успех. Но Бог так не делает. Почему? Потому что Он телепортировать может тебя от проблемы в успех, но твое сердце, оно останется неизмененным. Поэтому Он помещает нас в процесс и работает с нашими сердцами. Чуть позже в одном из пунктов я раскрыть постараюсь эту мысль. И вот история. Он приходит ко гробу, и знаете, уже Марфа вышла, говорит, о, если бы ты тут был, этого бы с Лазарем не случилось. Иисус, конечно, говорит, да, потому что ты видела, как я людей исцеляю. Мария вышла навстречу к нему и говорит, о, если бы ты был здесь, этого бы не произошло. Иисус подошел к гробу, прослезился, все стоят, плачут, окружающие, говорят, смотрите, как он его любил, что прослезился. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 стих. Что говорит Иисус? Когда камень убрали, тогда Иисус посмотрел на небо и сказал, «Отец, благодарю! Отец, благодарю тебя за то, что ты слышишь меня! За то, что ты слышишь меня!» Я понимаю, что Он Божий Сын. Я понимаю, что это Бог. Что по Его Слову останавливается шторм. По Его Слову милость над нами обновляется. По Его Слову всходит солнце, луна освещает ночью. Все по Слову Божьему, потому что Он Бог. Но Бог дал нам заповедь за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Благодарность приносит спасение. В Евангелии от Луки, в 17 главе, с 11 по 19 стих, есть история о 10 прокаженных. История о 10 прокаженных. Прокаженные люди, по закону Моисея, они не имели права приближаться к здоровому обществу, к здоровым людям. И если они где-то находились, у них была специальная одежда, они были все перемотаны. Это была страшная форма, такая форма проказы, страшная болезнь. И если они где-то двигались и видели здоровых людей, они должны были уже на расстоянии кричать: «Идет прокаженный», чтобы никого не заразить. Неудачно, Миша, ты сейчас кашлянул. Чтобы никого не заразить. И когда прокаженный исцелялся, он должен был пойти к священнику, к левиту. Левит осматривал его, давал ему документ, и тогда он с этим документом имел право жить среди здоровых людей и показывать, что он здоров, что он исцелен, что он восстановлен. 11 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею, и когда входил в одно из селений, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“, и когда они шли, очистились». Вы знаете, Иисус в этой ситуации тоже не совершал никаких молитв, не плевал землю, не делал брение, никого ничего не мазал, не возлагал рук. Просто сказал: идите, идите, покажитесь священнику. Иногда нам в нашей жизни просто нужно послушать слова Иисуса и взять их и исполнить. Просто взять и пойти. Взять и начать исполнять то, что Он сказал. В том положении, в той ситуации, в том физическом состоянии, в котором ты находишься, просто нужно взять и пойти, иначе делать то, что он сказал. И когда они шли, они очистились. И когда, 15 стих продолжу, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, все исцелились. Но 15 стих, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Он не сказал о том, что ты спасен, другим 9, которые пошли, получили исцеление, но не вернулись к нему, отблагодарить его, возблагодарить его как Бога за то, что они получили в этой жизни. Только один человек вернулся, пал ниц к ногам Иисуса и сказал: благодарю. И из слов Иисуса в его жизнь прозвучала фраза: иди, вера твоя спасла тебя. Благодарное сердце, оно обязательно будет тяготить тебя к Богу, и в твою жизнь будет приходить спасение. Потому что благодарение – это как круговорот воды в природе, когда ты воздаешь славу Богу, когда ты благодаришь Его, когда ты благодаришь Его за каждую ситуацию, которая есть в твоей жизни, ты просто наполняешь небесный сосуд словами своей благодарности, и когда-то, когда он будет наполнен, дождь благословения просто-напросто прольется в твою жизнь. Секрет успеха Давида – послушание и благодарение. Я бы сказал, два пункта. Послушание – это немножко другая проповедь, но я хотел бы сказать о благодарении. Сколько раз Давид должен был погибнуть от рук Саула? Сколько раз он мог погибнуть на поле боя от рук неприятеля? Даже родной сын делал переворот во дворце Авессалом, и Давид мог погибнуть. Но во всех этих жизненных ситуациях, когда уже казалось, из этой ситуации у этого человека нет никакого выхода, вот прямо сейчас он погибнет, а Бог брал и спасал его. Бог брал и спасал его. И Давид видел руку Божию и спасение Божие в своей жизни. И поэтому он постоянно благодарил его. Он писал псалмы, он собирал псалмы. И давайте посмотрим, Давид, когда ковчег завета, ковчег, где лежала манна, где лежал посох Моисея и скрижали завета. Давид, может быть, сильно не был, если как правильно сказать, не был, может быть, богословски сильно подкован относительно вот этого ковчега завета, почему херувимы склонили крылья, но то, во что он верил, что над этим ковчегом обитает Божие присутствие, и всю свою жизнь он мечтал построить дом Божий, потому что он говорит, мой дом лучше, чем дом Божий. Ковчег завета находился в Скинии, и вот что сделал Давид. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 4 стих. Давид просто знал, что среди словословий, 99-й псалом, среди словословий в современном переводе, среди благодарений народа твоего обитаешь ты, Господь. Что Бог живет среди благодарения своего народа. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. 1 Паралипоменон, 23 глава, 30 стих. «И чтобы левиты становились каждое утро благодарить и славословить Господа». И продолжение. «Также и вечером. Благодарить и славословить Господа». Когда я читаю эти места Священного Писания, я понимаю, в чем был сокрыт секрет и успех царя Давида. Он был избран, но и ты избран. Он был призван, но и ты призван. Поэтому за все благодарите, ибо такова о вас и обо мне есть воля Божия. Давид всегда помнил, откуда взял его Господь. Он часто вспоминает, что от овец, от обычного стада, когда он был обычным пастушком, Господь взял его и возвысил его, и сделал его царем. Есть одна восточная притча о визире, или визирь. В Багдаде у одного султана был визирь. И вот слуги султана заметили, что этот визирь в определенное время, в определенный день все время покидает дворец, идет в сторону пустыни, заходит в какие-то горы и проводит там какое-то время. Они отследили один раз, они отследили второй раз, они отследили третий раз. Стали докладывать султану, походу этот визирь затевает какой-то переворот, либо он где-то ворует деньги и там в пещере их прячет. Тогда султан отдает приказ, проследите за ним и обратите внимание, что делает непосредственно он внутри пещеры. Сделайте это тайно и красиво. И когда ФСБ султана начало отслеживать этого слугу его, они пробрались, прошли через пустыню, следуя за ним, пробрались туда, зашли туда, в пещеру, и увидели, что он снимает свои дорогие одежды, как визирь, снимает свои украшения, одевает старую-старую рубашку, старый-старый халат, затертое платье, и благодарит Аллаха за то, что он в такой одежде, в таком состоянии, пришел в этот город и благодарит за то, что Бог взял и возвысил его до слуги самого султана. Благодарное сердце, оно никогда не будет забывать о том, кем ты был, кем ты стал. Мы очень часто мечтаем о себе очень много, и Слово Божие предупреждает нас, не мечтайте о себе очень много, просто благодарите Бога за то, что у вас есть, и тогда большее. 100% или скорее всего, я не Бог, не могу вам 100%, извините, обещать, но скорее всего, что-то большее может прийти в твою жизнь. Мой друг и пастор церкви из Нижнего Новгорода Павел Рындич, у него есть такая программа «Павел, муж веры» называется, у него жена Вера, поэтому программа называется «Павел, муж веры». Он очень хороший проповедник, и он проповедовал в Испании. Еще у одного хорошего моего товарища, пастора церкви в Барселоне, Давида Цалати. Давид когда-то жил во Владикавказе, в Северной Осетии. Мы с Татьяной останавливались у них дома, сейчас он служит в Испании. И вот после служения они ехали в аэропорт, и в 8 часов вечера Барселона, они едут по городу, открытые окна, И вся Барселона начинает звенеть, черпаками бить в кастрюли, черпаками бить в различную посуду. И тогда, говорит, на улице как бы уже начало, ну, это уже первые дни пандемии. Я, говорит, еду в аэропорт, и мы не понимаем вообще, что происходит в городе. И вот мы, говорит, около кафе увидели одного человека, испанца, и задали ему вопрос, что это такое? И он говорит, это флешмоб, который сегодня проходит в Барселоне. Все жители Барселоны, они так благодарят врачей, за то, что они сражаются с коронавирусом, за то, что они идут и служат людям, которые больны пандемией. Вот такая вот была проявлена благодарность. И вы знаете, и царь Давид в некоторых псалмах, он говорит и дает как повеление, бряцайте пред Господом на псалтирях, на различных инструментах, славьте Его, прославляйте Его имя. Апостол Павел, он, знаете, В одном из посланий, в посланиях к Коринфянам, он пишет такие слова. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений у меня ежедневные приключения, кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквях. И еще можно вспомнить историю, когда его побили камнями и, почитая мертвым, затянули за стены города. Классная харизматическая благословенная жизнь. Процветание, успех, опасности, 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 опасности. Но если вы просто в G-Bible забьете благодарность или благодарение, вы увидите, сколько раз апостол Павел благодарит Бога. Благодарит Бога. 1 Коринфянам 15:57. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 2 Коринфянам 2 глава 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Вы знаете, у слова «благодарность» есть противоположность. Это неблагодарность. Неблагодарность. Гордец редко бывает благодарным человеком. Он всегда убежден, что получает меньше, чем заслуживает. Жванецкий любил цитировать одна из его фраз. «Ничто человеку не дается так тяжело, что дается не ему». Гордец редко бывает благодарным человеком. Он всегда убежден, что получает меньше, чем заслуживает. А Слово Божие говорит, что гордость предшествует падению. Автор книги Робинзон Крузо Даниэль Дефо сказал такие слова. «Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем». Был такой царь Навуходоносор. Он был один из богатейших людей, один из влиятельнейших людей своего времени. И когда он возгордился, Бог просто отнял у него рассудок, и он как корова ходил и кушал траву. До тех пор, пока Бог не вернул ему назад рассудок, и он снова не стал питаться и думать, и жить как человек. Послание к римлянам, да, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». И дальше Слово Божие говорит, что Бог предал их превратному уму. Такая же история. Апостол Павел говорит о том, что было с Навуходоносором. Он похожую мысль озвучивает в Новом Завете. За то, что они не прославили его как Бога и не возблагодарили. 2 Тимофея 3:2. Мы уже читали это место, что люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, богохульники, непослушны родителям, неблагодарны, безбожны. В синодальном переводе звучит после неблагодарны, нечестивы. Неблагодарность, как правило, ведет к нечестию. Ропот – это одна как из форм благодарности. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 10 стихе, он предупреждает: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Бог их повел через пустыню осознанно и специально, потому что можно было идти другим путем, но израильтяне не имели оружия и не были способны к войне, и по тому пути, по которому они, может быть, пошли бы сами без воли Божией и без направления Божьего, они бы не смогли сражаться с теми сильными народами, которые бы встретились им на пути. И поэтому Бог повел их через пустыню, еще специально работая с их сердцами». Числа 14 глава, когда они пришли к земле обетованной, 13 глава говорит о том, что они, 12 соглядатаев, пошли и увидели прекрасную землю и вернулись, но двое лишь только, Иисус Навин и Халев, говорили, что если Господь будет милостив к нам, мы одолеем их, и мы возьмем эту землю. Другие начинали роптать, и общество Израиля, написано, подняли вопль и сказали: давайте выберем себе другого лидера и пойдем назад в Египет. О, лучше бы мы умерли в пустыне, нежели мы сейчас погибнем от сынов Янаковых и вот от этих исполинов. За благословение нужно сражаться, даже если оно дано тебе Богом. Нужно прилагать усилия. Бог дает благословение. Бог отдает тебе эту землю. Но войти туда и одержать победу не одному, а вместе с Богом должен будешь сделать ты. И когда тебе страшно, ты тогда начинаешь роптать. Когда ты забываешь, что Бог сказал относительно твоей жизни, что Бог пообещал относительно твоей жизни. Послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Что бы вы ни делали, что бы мы ни говорили, Слово Божие говорит, делайте все». Иосиф был верен Богу в любой жизненной ситуации. В темнице, в доме Потифара, когда братья предали его, когда бросили его в колодец, когда продали его в рабство, он хранил свое сердце перед Богом. И об этой истории в каждом, очень несколько раз в жизни истории, в жизни Иосифа, в книге «Бытие» повторяется, и что Господь был с ним. Как это делал Иов, и Иову принадлежит фраза: «Неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а плохого не будем принимать?» Как это делали апостол Павел и Сила, находясь в темнице, закованные в кандалы, они начали там петь и прославлять Бога. И чем закончилась история? Узы упали у них, узы упали у всех, кто их слушал, у всех заключенных, и двери темницы отворились. Нам не получится телепортироваться в наших жизненных ситуациях, друзья, потому что Бог помещает нас в процесс. Послание к евреям, 5 глава, 7 стих, говорит об Иисусе Христе, что Он сделался виновником спасения вечного. Евангелие от Луки 6:16 об Иуде написано, а Иуда сделался предателем. Послание к евреям написано, но и сделался наследником праведности по вере, потому что, получив откровение, Он построил ковчег, и своей верой Он осудил весь мир. Книга Бытие, 17 глава, когда Бог призывает Авраама и говорит ему: «Я сделал Авраам, ты не будешь больше называться Авраам, ты будешь называться Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и цари произойдут от тебя». Иисус сделался спасителем, Иуда сделался предателем, Ной сделался наследником праведности по вере, а Авраам сделался отцом множества народов. Почему? Потому что Бог помещает нас в процесс и работает с нашими сердцами. И не всегда Он гладит нас по головке. Иногда нам приходится, как юношам, зайти в огненную печь, пройти переплавку, но Господь будет находиться и там вместе с тобою. И Слово Божие говорит нам, не заботьтесь ни о чем, Филиппийцам 4 глава 6 стих, но всегда в молитве, всегда, всегда в молитве прошений с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Всегда в молитве. Всегда в молитве с прошением и благодарением. И последнее место, 1 Тимофея. Не последнее, пару минут еще возьму. Итак, прежде всего прошу, 1 Тимофея, 2 глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Молитвы, прошения, благодарения за всех человеков. За царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Почему мы должны совершать эти молитвы? 4 стих нам дает ответ, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это сердце Бога. Бог спасает наркоманов, алкозависимых, падших людей. Бог восстанавливает, Бог исцеляет, потому что сердце Его желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И 99-й псалом, просто используйте его, может быть, как библейский принцип для вашей молитвы. Смотрите, что говорит царь Давид. 99-й псалом, 4 стих. «Входите во врата его с благодарением». То есть, когда мы идем молиться, когда мы идем в присутствие Божие, мы проходим определенно, как Давид говорит, врата. «Входите во врата его с благодарением и во дворы его с хвалою. Благодарите его и благословляйте его имя». Почему? 99-й псалом, 5 стих дает нам ответ. Почему? «Ведь Господь благ, милость его навеки и верность его из поколения в поколение». Бог благ всегда. Его милость навеки, Его верность из поколения и из поколения в поколение. Поэтому, когда ты читаешь этот псалом, когда ты становишься на молитву, когда ты становишься и идешь в свою тайную комнату, входи во врата Его, входи в Его присутствие с благодарением. Благодари за все Бога. Был проведен тест среди людей, и люди, которые в течение, в конце дня хотя бы находят 5 причин, за что сказать Богу спасибо за прожитый жизнь, за прожитый день. Не знаю, как психологи вычислили вот этот момент счастья, но они утверждают, что на 17% люди, которые благодарят в конце прожитого дня, на 17% больше счастливее, чем те, кто просто поел и пошел спать. И как один ребенок пришел из детского сада, маленький мальчик, семья верующая. Ну, папа спрашивает, ну, как дела в саду? Что делали? Делали то, делали то, делали то. А что еще делали? Кушали. И как? Так как поросята поели, даже Богу спасибо не сказали. Поэтому за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благословляем имя Твое, и мы благодарим Тебя, Господь, за все, что у нас есть в этой жизни, Господь. За то, что мы не живем и не спим на лавочках, не на улице, Господь. За то, что мы сегодня не ищем еду, Господь, на помойках, Господь. За то, что она у нас есть. За то, что у нас есть работа. За то, что мы, может, получаем не то, что бы мы хотели, но и этого достаточно, Господь, для того, чтобы быть одетым, не голодать, жертвовать, поддерживать других. За все Тебя благодарим. Благодарим Тебя, Господь, за наших жен, благодарим Тебя за наших мужей, благодарим Тебя, Господь, за наших детей. Мы, Господь, нуждаемся в Тебе, и мы хотим, Господь, иметь благодарное сердце, такое сердце, как было у Иисуса Христа, чтобы, Господь, наши благодарные сердца, Господь, они радовали Тебя и свидетельствовали Тебе о нашей любви. Мы благословляем Твое имя, и помоги нам быть благодарной церковью. Потому что здоровая церковь – это церковь, которая благодарит и помнит, за что благодарить, и имеет благодарное сердце. А ты высвободи твою силу в нашу жизнь, Господь, в те сферы нашей жизни, где, может быть, мы нуждаемся в Твоем прикосновении, в Твоей силе, в Твоем чуде, в переменах, в изменении, Отец мой Небесный. Ответь на молитвы, Господь. Мы молимся Тебе, Господь, за наших братьев, сестер, кто сегодня из-за всей ситуации, Господь, попал в трудности, проблемы, может быть, находится сегодня в местах, Господь, лишения свободы. Отец, мы молимся и просим Тебя, Господь, Ты поддержи, укрепи и Духом Твоим Святым, Отец мой Небесный, дай утешение. И Слово Твое говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете, и мы просим не только о духовной свободе для них, но и о физической, Отец. Во имя Иисуса Христа, как Церковь Твоя, которой Ты сказал, любите друг друга. Мы просто ходатайствуем. Мы просто молимся, Отец мой Небесный. Ибо и они Твои дети, и тело Твое, Господь, и часть этой Церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.